Глава 12. Притча о злых виноградарях. Стихи с 1 по 12. Ответ Господа фарисеям и иродианам о дани кесарю. Стихи с 13 по 17. Ответ Господа саддукеям по вопросу о воскресении мертвых. Стихи с 18 по 27. Самая важная заповедь. Стихи с 28 по 34. Христос – Сын и Владыка Давида. Стихи с 35 по 37. Речь против книжников и фарисеев. Стихи с 38 по 40. Две лепты бедной вдовы. Стихи с 41 по 44. Стих 1. «И начал говорить им притчами. Некоторый человек насадил виноградник и обнес оградою, и выкопал точило, и построил башню, и, отдав его виноградарям, отлучился». Стих 2. «И послал в свое время к виноградарям слугу принять от виноградарей плодов из виноградника». Стих 3. «Они же, схватив его, били и отослали ни с чем». Стих 4. «Опять послал к ним другого слугу, и тому камнями разбили голову и отпустили его с бесчестием». Стих 5. «И опять иного послал, и того убили. И многих других то били, то убивали». Стих 6. «Имея же еще одного сына, любезного ему, напоследок послал и его к ним, говоря, постыдятся сына моего». Стих 7. «Но виноградари сказали друг другу, это наследник, пойдем, убьем его, и наследство будет наше». Стих 8. «И схватив его, убили и выбросили вон из виноградника». Стих 9. «Что же сделает хозяин виноградника? Придет и предаст смерти виноградарей и отдаст виноградник другим». Стих 10. «Неужели вы не читали сего в Писании? Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла». Стих 11. «Это от Господа и есть дивно в очах наших». Стих 12. «И старались схватить его, но побоялись народа, ибо поняли, что о них сказал притчу, и, оставив его, отошли». И начал говорить им притчами. Согласно Евангелию Марка, выходит, что Господь сказал первосвященникам и книжникам им несколько притчей. И евангелист Матфей действительно сообщает в параллельном разделе три притчи. Ясно, что если в настоящем случае евангелист Марк приводит только одну, то делает это ввиду большого сокращения повествования. Притча, избранная им, вторая у Матфея, является наиболее сильной. Точно так же из слуг, о которых говорит Матфей, евангелист Марк упоминает об одном, вероятно, наиболее важном. «И выбросили вон». Согласно евангелисту Матфею, они предварительно вывели сына из виноградника и потом уже его убили. И у Марка употреблено такое выражение «эксебалон автон», которое повсюду прилагается не к трупу, а к живому человеку. Таким образом, к этому выражению вначале нужно прибавить «после того, как предварительно», и весь восьмой стих нужно перевести так. «И, взяв его, убили», после того, как предварительно выгнали его вон из виноградника. «Придет и предаст смерти». Эти слова евангелист Марк влагает в уста Господа, тогда как Матфей приписывает их слушателям Христа. Но можно и в Евангелии Марка эти слова считать ответом слушателей, поставив впереди них выражение «и сказали». «И старались схватить его». Первосвященники и книжники, так точнее следует передать мысль 12 стиха, употребляли все средства к тому, чтобы захватить Христа. Но в это время их охватил страх перед возможностью народного восстания из-за Христа. Причиной же их стараний было их понимание того, что выше приведенная притча была направлена против них. Стих 13. «И посылают к нему некоторых из фарисеев и иродиан, чтобы уловить его в слове». Стих 14. «Они же, придя, говорят ему: «Учитель, мы знаем, что ты справедлив и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лице, но истинно пути Божию учишь. позволительно ли давать подать кесарю или нет, давать ли нам или не давать. Стих 15. Но он, зная их лицемерие, сказал им, что искушаете меня, принесите мне динарий, чтобы мне видеть его. Стих 16. Они принесли. Тогда говорит им, чье это изображение и надпись? Они сказали ему, кесаревы. Стих 17. Иисус сказал им в ответ, отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу. И дивились ему. Стих 18. Потом пришли к нему саддукеи, которые говорят, что нет воскресения, и спросили его, говоря. Стих 19. Учитель, Моисей написал нам, если у кого умрет брат и оставит жену, а детей не оставит, то брат его пусть возьмет жену его и восстановит семя брату своему. Стих 20. Было семь братьев. Первый взял жену и, умирая, не оставил детей. Стих 21. Взял ее второй, и умер, и он не оставил детей. Так же и третий. Стих 22. Брали ее за себя семеро и не оставили детей. После всех умерла и жена. Стих 23. Итак, в воскресении, когда воскреснут, которого из них будет она женою, ибо семеро имели ее женою. Стих 24. Иисус сказал им в ответ, «Этим ли приводитесь вы в заблуждение, не зная Писаний, ни силы Божией?» Стих 25. «Ибо когда из мертвых воскреснут, тогда не будут ни жениться, ни замуж выходить, но будут, как ангелы на небесах». Стих 26. «А о мертвых, что они воскреснут, разве не читали вы в книге Моисея, как Бог при купине сказал ему? Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова». Стих 27. «Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых. Итак, вы весьма заблуждаетесь». Этим ли приводитесь вы в заблуждение? Эти слова, приводимые только евангелистом Марком, лучше передать так. «Тем ли, что вы передали выше, случай, изображенный вопрошателями, вы приводитесь в заблуждение, то есть приходите к сомнению в воскресении мертвых. Но вы можете приходить в заблуждение, только не зная, как следует Писание, которое вовсе не предназначено для упорядочения отношений будущей жизни, и не понимая, что сила Божия может совершенно по-иному, чем здесь на земле, установить в будущей жизни все отношения между людьми». Стих 28. Один из книжников, слыша их прения и видя, что Иисус хорошо им отвечал, подошел и спросил его, «Какая первая из всех заповедей?» Стих 29. Иисус отвечал ему, «Первая из всех заповедей – слушай, Израиль, Господь Бог наш, есть Господь единый». Стих 30. «И возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душею твоею и всем разумением твоим и всею крепостью твоею». Вот первая заповедь. Стих 31. Вторая, подобная ей, «возлюби ближнего твоего, как самого себя». Иной, большей сих, заповеди нет. Стих 32. Книжник сказал ему, «Хорошо, учитель». «Истину сказал ты, что один есть Бог, и нет иного, кроме Его». Стих 33. «И любить Его всем сердцем и всем умом, и всею душею, и всею крепостью, и любить ближнего, как самого себя, есть больше всех всесожжений и жертв». Стих 34. Иисус, видя, что он разумно отвечал, сказал ему, «Недалеко ты от Царствия Божия». После того никто уже не смел спрашивать его. Евангелист Марк в этом разделе несколько отличается от Матфея. Так он говорит, что к Господу приступил один из книжников, вслушавшийся в прения, которые вели между собой враги Христа. У Матфея он назван «законником из фарисеев». Не говорит евангелист Марк, чтобы у этого вопрошателя были искусительные намерения, как сообщает Матфей. Может быть, в самом деле книжник, хотевший было искусить Христа, скоро отказался от своего намерения, почему евангелист Марк и не счел нужным упоминать о том намерении. Далее заповедь о любви к Богу Марк предваряет словами известной еврейской молитвы «Шма», представлявшей собой повторение слов Моисея, Второзаконие, глава 6, стих 4. У евангелиста Марка эти слова Моисея являются основанием требования исключительной любви к Богу. «Бог есть единственный Господь или Владыка, следовательно, Ему одному должна принадлежать вся любовь израильтянина». Книжник сказал ему «хорошо, учитель». Лучше слово «хорошо» относить к глаголу «сказал», потому что в Евангелии Марка нигде обращение «учитель» не ставится на втором месте. «Больше всех всесожжений» – это прибавление было весьма важно для читателей Евангелия Марка, христиан из язычников, смущавшихся тем, что у них не было такого храма и такого торжественного культа, какой до 70-го года имели иудеи. Иисус, видя, что Он разумно отвечал. Разумность ответа книжника сказалась не только в его согласии со словами Христа, но и в стремлении точно определить те способности, какими человек должен служить Богу. Именно по лучшему чтению Тишендорфа он говорит, что Бога нужно любить сердцем, умом или разумением и силою. Он ставит таким образом рассудок и синесис – как орудие любви к Богу, которое действительно должно быть вполне осмысленным подвигом, а не только делом чувства. Христос употребил выражение «диания», менее выдвигающее момент здравого и точного рассуждения, чем «синесис». Однако все же мало для вступления в Небесное Царство одного признания единства Божия и необходимости любви к людям. Нужно еще исполнять эту высшую заповедь. Книжнику нужно подойти ко Христу не только как к учителю, но и как к спасителю, который только и может подать ему силы, необходимые для исполнения той величайшей заповеди. А веры-то во Христа, как в Мессию, очевидно, у него еще и не было. Стих 35. Продолжая учить в храме, Иисус говорил, «Как говорят книжники, что Христос есть Сын Давидов». Стих 36. «Ибо сам Давид сказал Духом Святым, «Сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». Стих 37. «Итак сам Давид называет его Господом, как же он сын ему?» И множество народа слушало его с услаждением. В отличие от евангелиста Матфея, Марк речь Иисуса Христа изображает как монологическую. Христос здесь говорит народу о книжниках. Но книжники, несомненно, присутствуют при этом обращении Христа к народу, потому что евангелист Марк говорит, что Господь здесь отвечал, апокрифис, стих 35, в русском переводе неточно «продолжая учить». Но кому же он отвечал? Понятно книжникам, которым, по сообщению евангелиста Матфея, он предложил вопрос и которые ему высказали мнение о Мессии. Стих 38. «И говорил им в учении своем, «Остерегайтесь, книжников, любящих ходить в длинных одеждах и принимать приветствия в народных собраниях». Стих 39. «Сидеть впереди в синагогах и возлежать на первом месте на пиршествах». Стих 40. «Сии, поедающие домы вдов и напоказ долго молящиеся, примут тягчайшее осуждение». Из обширной речи Господа против книжников и фарисеев, которую передает евангелист Матфей в главе 23, Марк приводит только несколько изречений, которыми характеризуются честолюбие, корыстолюбие и лицемерие фарисеев или, собственно, книжников, о которых говорил Господь по сообщению евангелиста Марка. Для читателей Евангелия Марка не представляла большого интереса вся обширная характеристика фарисейства, какая дана у Матфея. В длинных одеждах ходили обыкновенно люди знатные, в народных собраниях – на рынках, агорес. Стих 41. «И сел Иисус против сокровищницы и смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу. Многие богатые клали много». Стих 42. «Придя же, одна бедная вдова положила две лепты, что составляет кадрант». Стих 43. «Подозвав учеников своих, Иисус сказал им, «Истинно говорю вам, что эта бедная вдова положила больше всех, клавших в сокровищницу». Стих 44. «Ибо все клали от избытка своего, а она от скудости своей положила все, что имела, все пропитание свое». У евангелиста Матфея нет рассказа о бедной вдове, положившей в сокровищницу храма две лепты. Этот рассказ есть у Луки. Христос сидел против сокровищницы, то есть, вероятно, на дворе женщин у церковной кружки. Вопрос о том, что такое сокровищница, газофилакион, еще не решен окончательно исследователями Священного Писания. Слово это составлено из еврейского слова «газ» – «сокровище» и греческого «филакион» – «хранилище». Может быть, сокровищница представляла собой целый ряд комнат, потому что в древности при храме хранились иногда частные имущества, принадлежавшие вдовам и сиротам. По обычаю, проходившие около кружки клали в нее пожертвования на нужды храма, причем богатые клали крупные деньги. Но вот подошла бедная вдова, которая положила две лепты, то есть две самые мелкие медные монеты, которые составляли один кадран. Лептон – греческая монета, кодрандис – римская квадранс. Стоимость кадранта – полкопейки. По-еврейски лепта называлась прута. Господь, имея в виду мнимое благочестие книжников, людей зажиточных, о котором он только что говорил, не преминул указать своим ученикам на пример вдовы, которая отдала все, что имела, и которая поэтому своим пожертвованием возвысилась над богатыми, клавшими много больше, но все же жертвовавшими только самую малую часть своего достояния.